Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника, 35-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с директором радиостанции Евгением Константиновичем Никифоровым. Завершит этот час вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 60-е зачало, глава 13, стихи 14 по 23. «Сказал Господь своим ученикам, когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все». Господь говорит о постепенном и нарастающем раскрытии сил зла. После бедствий общего порядка — война, землетрясение, глады. После скорби гонений наступит торжество зла. Господь возвещает о главном бедствии, о последнем испытании перед концом, о мерзости запустения, реченной пророком Даниилом, стоящей где не должно. Слова Господа настолько таинственны, что Евангелие взывает к особому вниманию и проницательности. Читающий да разумеет. Историческим прообразом этого явления может быть осквернение сирийским царем Антиохом Епифаном Иерусалимского храма в 167 году до Рождества Христова. Этот нечестивый правитель поставил в святом месте статую Юпитера Олимпийского с тем, чтобы уничтожить всякую память о иудейской религии. Точно так же в 20 веке в Москве, в Покровском храме, где подвязалась преподобно-мученица великая княгиня Елизавета, был установлен бюст Ленина. Но поскольку два плана в пророчестве Господа — разрушение Иерусалима и гибель мира — накладываются один на другой, все сказанное здесь Господом относится и к осаде римским войском в 70-м году Святого Града. Богоизбранный народ стал мерзостью запустения. Они отвергли свое спасение как мерзость, и Бог навел на них мерзость, которая стала их запустением. Римское войско стояло где не должно, вокруг и внутри святилища, к которому язычники не должны были приближаться. Грех пробил брешь в стенах Святого Града, через который ушла Божья слава, и вошла в него мерзость запустения, стоящая где не должно. Несомненно, что ни одно конкретное событие имел в виду Господь, говоря о приходе мерзости запустения современникам его земной жизни. Святые отцы сходятся в том, что речь идет о страшной личности. Очевидно, это Антихрист, который должен появиться в конце времен. То, о чем мы читаем во втором послании к фессалоникийцам и в первом соборном послании апостола Иоанна Богослова. Во всяком случае, требование покинуть это страшное место звучит как императив. Оно настолько страшное, что единственным решением может быть бегство. Всякое промедление в бегстве будет означать гибель. Следует желать и молиться, чтобы никакие неблагоприятные обстоятельства не могли помешать быстрому уходу. Находящиеся в Иудее добегут в горы. Бывают времена, когда ради небесного Отечества надо незамедлительно оставить Отечество земное. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Как ради спасения земной жизни человек готов ничего не пожалеть и пожертвовать всем, так ты благодари Бога, если душе твоей будет дано спастись хотя бы как из огня. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Они не смогут быстро бежать, как другие. Наступит время, когда величайшие земные утешения откроются величайшим бременем. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Господь говорит прежде всего об апокалиптическом холоде, от которого стынут сердца, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. Во время римской осады в 70-м году была угроза гибели всего иудейского народа. Обезумевшие от голода матери поедали собственных детей, и римляне убивали всех подряд. Если бы еще немного продлилась война, то не спаслась бы никакая плоть. Но эти ужасы только прообразы того, что грядет. Пламя, скрывшееся под пеплом Иудеи в 70-м году, в конце истории охватит весь мир. Зло обретет размеры вселенской катастрофы. Однако среди гнева своего Господь вспоминает о милости. Ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни, ради тех, кто примет Христа, ради тех, кто готов был отдать свою жизнь, подобно Ионе, чтобы прекратилась буря, ради тех, кому Он обещал, что остаток спасется. Избранные Божии вопиют к Нему день и ночь, и Господь отвечает на их молитвы. Эти избранные все, кто хранит Ему верность в испытаниях. Что бы ни происходило, Бог здесь. Он остается абсолютным господином времени и истории. Он сократит время испытаний. Он спаситель от всякого отчаяния. Спасение — всегда последнее и главное слово Господа. И снова Господь зовет нас к бодрствованию среди апокалиптической ночи и к стоянию на страже души. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки. Лжепророки будут проповедовать о лжехристах и дадут знамения и ложные чудеса. Они прельстят многих из тех, кто уверены в себе, что стоят, и будут стараться прельстить, если возможно, избранных, тех, кто знает Христову благодать. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Предупрежден, значит вооружен. Уверенность в истине и предупреждение против апостасии хорошо дополняют друг друга. Бог сохранит нас, но мы должны также хранить себя сами. Необходимо бодрствовать и одновременно быть исполненными доверия Богу. Это трудное равновесие между всецелым упованием на Бога и бодрствованием, и есть путь, которым должна идти Церковь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах,
протоиерей Александр Шаргунов.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим о большой кинопремьере января 2015 года. Этого фильма ждали давно. Некоторые с восторгом, некоторые с настороженностью определенной. Я говорю о кинокартине «Исход. Цари и боги», поставленной знаменитым, можно сказать, культовым режиссером Ридли Скоттом. Прежде всего, не видно, чтобы картина, поставленная Ридли Скоттом, была полноценной экранизацией сюжетов Священного Писания. Отличие между тем, что составляет сюжетную конструкцию этой картины, и тем, что говорит Ветхий Завет, чрезвычайно много. Но один из самых ярких, может быть, примеров различия – это роль Аарона. Аарон в Священном Писании, в книге «Исход», это одна из крупнейших фигур. Фактически это уста Моисея, с помощью которых Моисей общается с фараоном и, по большому счету, со всем Египтом. У Ридли Скотта это совершенно третьестепенная фигура, ее почти не видно. Конечно же, огромное отличие в том, каковы приключения Моисея до того, как начинается основное действие книги «Исход». То есть у Ридли Скотта Моисей – это военачальник египетский, один из триумфаторов большой битвы при Кадеше, где египтяне сражались против хеттов и победили. Конечно же, в Священном Писании ничего подобного нет. Это такое, ну, прекрасное голливудское фантазирование. И по большому счету, сразу скажем, фильм Ридли Скотта – к нему нельзя относиться как к фильму историческому, к нему нельзя относиться как к фильму в полной мере христианскому. Это не так. Он в большей степени похож на какую-то волшебную сказку для взрослых, на своего рода фэнтези. Ну вот только что прошло несколько больших кинопремьер, «Хоббит 3», «Седьмой сын», «Чем дальше в лес». И каждая из этих кинокартин чем-то похожа на то, что поставил Ридли Скотт, отличается только тем, что у Ридли Скотта материал Ветхого Завета, а во всех остальных случаях материал литературный, никак не связанный со Священным Писанием. Но приемы постановки одни и те же. У Ридли Скотта кино, как сейчас говорят в кинематографе, аттракционное, трюковое, яркое. Роскошная батальная сцена в самом начале. Сцены зрелищные, чрезвычайно, гибели фараонового войска. Еще более зрелищные, наверное, сцены египетских казней. Те сцены, которые, ну, в общем-то, никак не соотносятся уже с Священным Писанием, как Моисей с отрядом, партизанским отрядом евреев, поджигает караван речных судов, идущих по Нилу. Это все, конечно же, красочно. Это же интересная, конечно же, работа режиссера, который является мастером боевика, который когда-то поставил «Чужого», потом поставил «Гладиатора», «Гангстера» и так далее. Но, разумеется, если все это анализировать достаточно строго, то мы увидим, что Священное Писание использовано, ну, в лучшем случае, как кирпич-сырец, как груда строительных материалов, которым Ридли Скотт добавил что-то свое, что-то, считая это совершенно ненужным, взял и выбросил из фильма. То есть достаточно произвольно работал с тем, что является Священным Писанием для христиан и для иудаистов. Тем не менее, вот несмотря на все это, стоит сказать несколько и положительных слов о том, что снял Ридли Скотт. В общем-то, в протестантской богословской традицией существует такая уже достаточно долго формировавшаяся ветвь, лучше, наверное, сказать, течение символического восприятия Священного Писания. Но это в богословии. Ридли Скотт попытался символически киноязыком передать некие важные смыслы с его точки зрения, очевидно, чрезвычайно необходимые для зрителей. Во всем мире существует определенное, что ли, течение, мнение, настроение умов, крайне критически настроенное к Богу Ветхого Завета. Разумеется, это все результат развития современной модернистской культуры, результат отхода от христианской традиции, результат в значительной степени духовного невежества в отношении христианства. Очень часто в литературе популярной, в том числе и в литературе, которая предназначена для детей, для тинейджеров, Бог Ветхого Завета выступает как настоящее чудовище. То есть, как существо, которое является безумным кровавым деспотом, постоянно собирающим жатву жизней по каким-то своим прихотям и капризам. И, конечно же, вся эта литература, вся та сумма критических высказываний, которые есть в сети, в масс-медиа, она накапливается. Люди постепенно, из поколения в поколение, заражаются вирусом отталкивания от Бога. И уже перестают понимать то, что это все тот же самый Бог, который отдал своего сына на смерть, на муки, на погребение. Это тот самый Бог, который создал людей, жалеет их и любит. Тот Бог, который является, прежде всего, Богом любви, милосердия, самопожертвования. То, что есть Бог Ветхого Завета, есть Бог Нового Завета. И Новый Завет – это то, что дал тот же самый Господь Бог. Вот Ридли Скотт в какой-то степени на уровне, понятном для его аудитории, для американской, для английской аудитории прежде всего, показал то, что Бог Ветхого Завета, Бог, который действует в книге «Исход», должен был проявить жестокость. Собственно, все действие происходит на территории Древнего Египта 18 века до новой эры. И Египет, ведь это страна, которую населяет такой же народ потомков Адама и Евы, как и евреи. Этот народ абсолютно отвернулся от Бога истинного, забыл его имя, не верит в него, не знает его, молится какой-то странной темной пакости, а его правители-фараоны время от времени сами начинают требовать, чтобы в них видели богов. И евреи, которые оказались пленены в Египте, порабощены, для них Египет – это страна, в которой их вера также во многом ослабла. Они помнят и верят, что их когда-нибудь вернут в Ханаан, и там чудесная земля с молочными реками, медовыми берегами, немножечко перефразирую, извините, на русский лад. Но, тем не менее, они также в очень значительной степени на 9 десятых, может быть, на 99 сотых лишились веры. И Бог эту веру восстанавливает, потому что вера в Создателя, вера в Господа Бога, единственного истинного для нас от начала мира, это ведь норма, это ведь правильно, это ведь единственная форма адекватных взаимоотношений между Творцом и творением Его. И Ему приходится использовать средства крайне тяжелые, порой кровавые, и в том числе за одну ночь, пройдя по темным улицам египетских городов, умертвить тысячи детей. Конечно же, это страшно, но ведь разве менее страшно то скотство, до которого опустились люди вот до всех этих египетских казней и до исхода еврейского? Их духовное обнищание, жестокость, корыстолюбие, безумное следование собственным прихотям, даже самым мельчайшим, их нежелание видеть что-либо, кроме повседневности. Это ведь, в сущности, обращение к уровню животных в очень значительной степени. И то великое исправление, которое случилось в Египте и исправило, ну хотя бы евреев, египтян не исправило, оно было очень значительным поворотом во всей истории человечества. Ридли Скотт показывает зрителю, что люди заслужили эти египетские казни и заслужили эту суровость Господню. В нынешних условиях, в условиях этого постоянно везде и повсюду действующего вируса отталкивания от Господа Бога, даже такое искаженное, может быть, кривоватое слово, оно полезно. Ведь Господь Бог порой использует кривые орудия к торжеству истины. И, наверное, с фильмом Ридли Скотта произошла именно такая история. Спасибо за внимание. До свидания.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров. Несколько дней назад весь мир праздновал 70-летие освобождения Освенцима. Мы на «Радонеже» тоже решили не обойти эту дату стороной, и я попросил Евгения Константиновича прокомментировать эти события.
Вы знаете ли как, у меня очень изменилось отношение к самой идее памяти о Холокосте. Несколько лет тому назад я выступил с достаточно резкой критикой идеи создания музея толерантности и Холокоста в Москве. По одной простой причине. Потому что я считал, собственно, и продолжаю считать, что наш народ вынес такие мучения и такие страдания в 20 веке, что его опыта вполне достаточно для того, чтобы в школах его изучать, с тем, чтобы такое не повторилось. Это крайне важно. Опыт ГУЛАГа, опыт сталинских лагерей, опыт гражданской войны, опыт уничтожения лучших людей в нашем Отечестве. И здесь я должен сказать, что если говорят о еврейском геноциде, геноциде, собственно, евреев во Второй мировой войне, что было действительно, то у нас также произошел такой геноцид. И нужно сказать, что это геноцид в более прямом смысле, нежели еврейская катастрофа. Дело в том, что из еврейского народа было просто механически, вот этим скальпелем, отвратительным, ножницами кошмарными, хирургическими, вырезана просто одна часть народа и уничтожена. Но в целом народ, вот как популяция, говорят биологи, он остался, и слава Богу, что он остался, сохранив, естественно, все накопленные им за тысячелетия своего существования и положительные, и отрицательные стороны, которые дает, собственно, генетическая память, вот этот генофонд. В прямом смысле не историческая память даже, хотя она потом тоже запечатлевается каким-то таинственным образом в генах, но и просто вот такой биологический генофонд, он сохранен. То, что касается России, то здесь все это было гораздо печальнее, ведь вырезались действительно лучшие гены. Была произведена по-настоящему отрицательная селекция нашего генофонда. Были уничтожены лучшие люди. Была уничтожена наша интеллигенция. Это дворянство, это служивое офицерство, это лучшее крестьянство, это наше священство. Практически во всех областях жизни нашего народа лучшее было уничтожено. И в городской среде, и в сельской среде. Крестьяне, чуть более зажиточные, сразу же под нож, разными порядками. То ли в лагеря, то ли просто уничтожали, то ли отбирали, то ли морили голодом. Тот же Голодомор на Украине, я разделяю мнение украинских наших братьев о том, что он в значительной степени преследовал еще вот такие чудовищные задачи по уничтожению генофонда русского народа, в частности, малорусского народа. Это, я думаю, то самое. Хотя производили эти же опыты и у нас на нашей Волге. Поволжский голод, он, ну, такой же был чудовищный по своим последствиям. Итак, вот тот опыт, который произведен был с нашим народом, он весьма нуждается в памяти, с тем, чтобы это действительно не повторилось, и с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы этот генофонд можно было каким-то образом восполнить, с тем, чтобы ликвидировать тот значительный урон, который мы понесли в наших генах. Это же сказывается и снижение работоспособности, производительности умственной, невротизация нашего народа. Просто осталось большей частью вот это бедное крестьянство, комитеты бедноты и все прочее производное. Я почему так свободно говорю? Потому что я имею право об этом говорить, потому что принадлежу сам к этому народу. Мои родители, мои родственники вышли все из народа, дети семьи трудовой. И не то, что на себе это отмечаю, но наблюдая окружающий русский народ, я скажу, что мы находимся, как в генетическом плане, находимся не в самом лучшем положении. А то, что касается евреев, почему все-таки я считаю, что нужно помнить об этом? Потому что мы не помним об этом.
Евгений Константинович, мне кажется, есть один нюанс, который очень сильно отличает один геноцид от другого. Евреев уничтожал чуждый им враждебный народ, немцы. Наш народ уничтожало собственное правительство.
Ну, не будем здесь углубляться, потому что на самом деле наше правительство было тоже в значительной степени состояло из народцев. Но это очень болезненная тема, и не будем ее сейчас касаться. Там были, конечно же, и русские, были и люди разных национальностей, но русские не преобладали в этой всей мясорубке, хотя русский народ тоже несет ответственность за то, кого он позволил возглавить себя, то есть возглавить управление собой, то есть правительство, в конечном счете, о котором мы сейчас сказали. Я не хотел бы об этом говорить, я хочу сказать о другом, что вот этот генофонд, видите ли, вырезанный офицерство, как я сказал. Что такое офицерство? Это носитель идеи чести, достоинства. А что такое священство? Это носители идеи святости, преданности Богу. А мы сейчас находимся в ситуации, когда вот мы, как Радио Радонеж, пытаемся не то что воспитать, а заставить вспомнить народ о чести, о достоинстве своем, вспомнить его память о том, что он народ Святой Руси, что у него есть предназначение очень высокое. И сталкиваемся с тем, что он не очень-то отзывается в массе своей. Вот Радио Радонеж, в отличие, скажем, от католического Радио Марии, еле-еле может содержать себя за счет пожертвований православных христиан. А уж как они в Польше строят на эти деньги, такой же радиостанции, как Радио Радонеж, Радио Мария, и хосписы, и школы, и так далее, мы не в состоянии проводить эти радиомарафоны, потому что никаких средств на это не хватит. Аудитория, к сожалению, слишком мала. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот у нас в значительной степени спят гены, которые отвечают вот за честь и достоинство. Это сказывается в очень простых вещах, бытовых вещах. Когда мы, выезжая за границу, скажем, очень смущаемся и переживаем за себя и за свой народ. Ну, как нам говорят? О, да нет, да мы давно с русских ты пускать туда нельзя, да мы там навредим, да мы напьемся, набуяним, все разбросаем. Это не так, сразу скажу. Русские люди на самом деле по-настоящему ведут себя за границей, это все туроператоры вам расскажут, очень достойно. Это одни из самых достойных клиентов туристических фирм по всему миру. Это раз. Русские совершенно ведут себя достойно. В отличие, скажем, от англичан, в частности, или там от немцев, которые ведут себя просто разнузданно иногда в гостиницах. Но само то, что мы так о себе думаем, говорит о том, что у нас уровень самоуважения чрезвычайно низок. Мы себя не уважаем. А это приводит к тому, что мы просто отказываемся помнить оскорбителей, унизителей. Отказываемся исторически, не то что месть, я не о месте говорю сейчас, но хотя бы в памяти, чтобы у нас осталось то, что с нами сотворили. Видите ли как, сейчас на Украине происходит Ленина-повал, а мы что делаем? Этому врагу рода человеческого, который, собственно, под своими красными флагами уничтожал вот все лучшее, о котором я сейчас говорил, причем мы же знаем его высказывания. Я хотел бы просто привести несколько высказываний вот человека, памятники которого так защищают на Юго-Востоке, так защищают на Донбассе. Вот посмотрите. «Прекрасный план», — пишет он. «Заканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых мы потом на них свалим. Пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помешников. Премия 100 тысяч рублей за повешенного». Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. Можете ли вы еще передать Теру, это был такой председатель бакинской ЧК, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью? В случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку, в Пензе. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Латышеву. Товарищи, восстание пяти властей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интереса всей революции. Теперь взят последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Повесить непременно повесить, чтобы народ видел, не меньше 100 заведомых кулаков богатеев кровопийц, опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме, сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. В Саратов. Советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление. Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли сразу в концлагерь? Всех проживающих на территории СССР иностранных подданных из рядов буржуазии и тех государств, которые ведут против нас враждебные военные действия в возрасте от 17 до 55 лет, заключить в концентрационные лагеря. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб, пониматель, произвел, это мой продукт, я имею право им торговать». Так рассуждает крестьянин, по привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. Все театры советую положить в гроб, это товарищу Луначарскому. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Принять военные меры. То есть постараться наказать Латвию и Исландию военным образом. Например, на плечах Балаховича перейти какую-либо границу на одну версту и повесить там 100 или 1000 их чиновников и богачей. И вы хотите, чтобы потом нас любили в Латвии и в Эстонии? Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы обманом или самообманом. А обосновать и узаконить его принципиально, ясно. Без фальши и без прикрас. Ленин говорил, без фальши и без прикрас. Душить, убивать, вешать на 1000 верст наших с вами единоплеменных и иностранных подданных Российской империи. Поэтому, не зная это, вот сейчас многие узнали, я хочу спросить наших слушателей. Вы еще осуждаете тех, кто совершает Ленинаповал на Украине? Вот из этих цитат, Илья, мы должны понять, что это был за человек. И памятники кому? Здесь восстанавливаются. Нам пытаются на уши вешать о том, что это вандализм. Никакой это не вандализм. Дело в том, что советская власть, она-то вообще про памятники очень мало думала. Для нее памятники были художественной пропагандой. Это были не памятники, в которых запечатлевалась история, в которых запечатлевались ценности. Это были памятники, которые были вот монументальной пропагандой советской власти. И оставлять эту монументальную пропаганду, пропаганда продолжает действовать в памятнике, продолжать оставлять эти памятники, ну, совершенно негоже. Тем более людям, которые насиловали Россию, изуродовали ее, привели ее к состоянию печальному. А мы об этом не помним. И нам здесь очень, к сожалению, я повторяю, к сожалению, именно потому, что мы об этом не помним, приходится пользоваться опытом евреев, которые помнят об этом и которые на весь мир кричат. Люди, помните, что может быть, до какого скотства, до какого зверства может дойти народ на самом деле великий, народ достойный, которым были немцы, один из ведущих мировых народов, которые дали миру основные идеи в музыке, в литературе, в технике, в механике, математике, физике. Ну, то есть во всей сфере культурной нашей человеческой жизни. Этот народ снизошел до уровня нацизма, то есть до уровня звериного.
Евгений Константинович, но ведь есть даже православные люди, которые очень любят товарища Сталина, не к ночи будет помянут. Мне рассказывали об одном настоятеле храма, у которого висит в кабинете портрет Ленина, и есть даже такое высказывание. Ну, с нами по-другому нельзя было. Вот мы такой народ, с нами по-другому нельзя.
Ну, вы вернули мне мою же аргументацию о том, что наша самооценка такова. Вот мы быдло, мы рабское сословие, мы вот такие недотёпы, с которыми иначе, как кнутом вообще невозможно. Я, в общем-то, о русском народе гораздо более высокого мнения. То, что касается православного сталинизма, вот эти аберрации странные, маргинальные, конечно, не будем сейчас об этом говорить, но это связано, опять-таки, со всем тем кругом проблем, которые я пытался поднять. Еще раз хочу сказать, что, конечно же, вот это очень болезненное переживание евреями идеи Холокоста, от этого исторического, действительно кошмарного события, которое произошло, и которое кто-то пытается вообще отменить, кто-то пытается преуменьшить. Но вы знаете как, 6 миллионов, миллион, 100 тысяч, все равно это настолько много. Если людей уничтожали только за то, что они являются евреями или цыганами, да и нас же русских уничтожали просто этнически. Этнически освобождали пространство, жизненное пространство для другого народа. Вот как сейчас украинские нацисты освобождают жизненное пространство от русского народа там в Донбассе. Идеи те же самые, задачи те же самые. В частности, почему люди удивляются, почему на Донбассе поражают жизнеобеспечение этого народа. Да очень просто, чтобы вытеснить или уничтожить русских. Это вот очевидно такое. Многие не говорят, но это часть вот этой нацистской идеологии, которая побеждает в части украинского общества, что крайне стыдно просто и печально. Мы, к сожалению, уроков не вынесли. Мы продолжаем попадаться в этот оселок пропаганды о том, что вот здесь вот варварство, вот здесь вот вандализм, вот памятники, их нужно сохранять. Еще раз повторяю, это не памятники, а монументальная пропаганда. Вот с пропагандой нужно заканчивать. Тем более пропаганды таких одиозных и страшных личностей, которые был Ленин или Сталин. И как бы нам ни было неприятно вот эта еврейская стратегия, которая так иногда навязчиво предлагает нам собственную боль, когда у нас своей боли национальной более чем, видимо, нужно с ней согласиться. Потому что мы сами этого не делаем. Нам именно евреи подсказывают о том, чтобы мы также реагировали на то, что с нами произошло. Где наши музеи ГУЛАГа? Где наши памятники жертвам? Где наше покаяние? Где наши памятники нашему Голодомору? Где наши памятники великим людям, которые сопротивлялись тирании и насилию советской власти, которая несла? Где это все? Мы все хотим пойти на компромисс, да ладно, да потом, да это было, да простим, да объединимся. Так не бывает. Так не бывает. К сожалению, кровь смывается только кровью. Я говорю о том, как это происходит в истории. А история – вещь, в общем-то, жестокая. И ее нужно помнить, чтобы жестокие и жесткие вещи исторические не повторились. Как так может быть, когда мы никак не отреагировали на то, что восстанавливается в названии дивизии ВДВ имя Дзержинского?
И портреты Дзержинского до сих пор еще висят во многих кабинетах?
Не только в кабинетах, но на совещаниях МВД, на пленарках, так сказать, на больших совещаниях всего ведомства, они проходят эти совещания под портретом Дзержинского, одного из вешателей просто русского народа. И мы молчим. Вот я не вижу демонстраций, даже свободолюбивых средств массовой информации, чего-либо подобного. Вот он без призорников, понимаешь ли, там ловил, воспитывал и образовывал. Но, простите меня, уничтожил до этого их родителей. Это, ну, на грани кощунственного анекдота, то, что связано с деятельностью Дзержинского. Убить родителей, чтобы потом заниматься детьми этих родителей и еще благодарить его как благодетеля за это. Ну, это же унижение. Вот то, что мы до сих пор этих унижений не помним, это грех нашего народа, беспамятство. Потом это отвратительное для меня манипулятивное высказывание «целились в СССР, попали в Россию» или «целились в коммунизм, попали в Россию». Беда-то состоит в том, что, да, действительно попали в Россию, но только потому, что Россия себя не сдернула, эту отвратительную робу рабскую этого коммунизма, не очистилась от коммунизма. Очистите Россию от коммунизма, и не будут в нее целиться.
Я благодарю Евгения Константиновича и напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радио «Радонеж» был редактор Илья Сергеев и директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Мы сегодня продолжим читать и разъяснять послание к римлянам святого апостола Павла. Это будет вторая наша беседа на главу 4. В этой главе главной темой экзегетами определяется таким образом. «Не дела Авраама, а его вера вменилась ему в праведность. Так вменяется и нам». То есть эта глава как бы напрямую обращена и к нам. Что такое вера, что такое праведность, что такое обрезание, что такое необрезание, что такое обрезание по сердцу. Обо всем этом размышляет апостол Павел, и мы читаем дальше это послание. «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое». Апостол выражается часто очень сложно, и потому считается его послание, творение самыми сложными, наверное, богословие для изъяснения. Вот эти сложности я просил бы, чтобы вы и пояснили. Итак, вот, например, что такое закон производит гнев?
Само по себе выражение о законе и о гневе, соединенными между собою, в каком-то смысле мы можем вот здесь сказать уже словами апостола Павла, это по-человечески. То есть речь идет о чем? Сам по себе закон обличает грех. Сам по себе закон дает человеку возможность, человеку, ну, замутненным, что ли, чувством совести, узнать, что есть грех и что грехом не является. То есть только исключительно благодаря закону или же, например, ну, тому знанию, которое верующий получает в Церкви Христовой. Приходит на общую исповедь, например, первый раз, и когда священник начинает перечислять вот этот перечень огромных грехов, то часто человеку делается не по себе. Оказывается-то, он думал, что грех – это то, в чем его совесть обличает, и он приготовил там 10-15 грехов, а их оказывается столько, и ему становится понятным, что все это в принципе исполнить, то есть не совершать этого греха, даже в силу часто тех объективных обстоятельств, в которых он находится по жизни и живет, представляется в принципе невозможным.
Но это как первоклашка, которая приходит в первый класс, и вдруг оказывается, что бегать нельзя, кричать нельзя, шутить нельзя, делиться своими мыслями нельзя, смеяться нельзя. Боже мой, он попадает в какой-то такой мир, где столько законных ограничений.
Да, действительно. И вот с одной стороны это понимание, с другой стороны понимание того, что я от всего этого не избавлен, во мне рождает чувство виновности. Но за чувством виновности, конечно, стоит ощущение гнева Божия на меня. И таким образом мы как раз и получаем, что закон производит гнев. Потому что где нет закона, если я не знаю закона, то там нет и преступления. То есть, с одной стороны, как в народе говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Но Господь по-другому говорит, что раб, знавший волю Господина, не исполнивший, будет биен много. А не знавший и не исполнивший, биен будет мало. И поэтому в Патриарках мы часто находим сказание о том, что в аду, на более, что ли, сильной ступени мучений находятся не язычники, а православные христиане, души православных христиан. Почему? Потому что они знали закон и не исполнили его. Вот в данном случае апостол Павел таким
Ну, конечно, языком иудейских догм все-таки. Беседую в основном с иудеями, образованными людьми, которые были вот в этой римской церковной общине, все-таки пытаются пояснить суть того благовестия, ради которого он когда-то к ним придет и с глазу на глаз поговорит с ними вот обо всем об этом.
Еще один момент. Итак, по вере, чтобы было по милости. Что это имеется в виду? Как вера совмещается с милостью?
Вера совмещается с милостью, и вера совмещается с любовью. То и оно, что когда мы говорим об апостоле Павле, и иногда, ну вот не всегда, точнее, видят те, кто читают апостола Павла, у него слова о любви божественной, ну, за исключением некоторых только посланий, там, Коринфянам, говорят, вот вера, 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 и больше ничего, то, конечно, они ошибаются. Тут именно важно и определить, что для апостола Павла значит вера. Это не та вера, о которой когда-то сказал апостол Иаков, что и бесы веруют и трепещут. Конечно, нет. Это в то же время не схоластическая вера богослова, которая может в любом абсолютно состоянии, положении рассуждать о том, что есть Бог, о том, как надо спасаться. Нет, для апостола Павла вера сопряжена прежде всего с той верой, которую открыл Христос. Но Христос, придя в мир и спасая человечество, по сути дела, показал нам очень важный образ того, как человек должен жить. Это жертвенная любовь, это служение милосердия всегда. То есть вера, основанная на доверии к Богу, всегда предполагает любовь к Нему. А предполагая любовь к Богу, не может не предположить и любви к ближнему. То есть в данном случае, если Бог открывается мне как любовь, то и отношение мое к ближнему может быть только находиться в рамках любви. Помните, у апостола Иоанна Богослова сказано, что если ты говоришь, что Бога любишь, а брата своего не любишь, то ты лжец есть. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если брата, которого видишь, ненавидишь? И вот в данном случае здесь апостол Павел как раз и проводит вот этот очень важный момент сопряжения веры с милостью. Дело в том, что само по себе вот человеку поверить в Бога, который меня спасет, можно исключительно при условии допущения, что Бог по милости меня спасает. Ведь если я не оправдываюсь делами закона, то есть я не оправдываюсь всем тем, что пытаюсь сделать, то я понимаю, что никаких других причин, почему Бог меня выводит из этого болота, из этой трясины духовной, которую мы называем греховной жизнью, причина только одна – милость Божия ко мне, Его любовь ко мне. Поэтому вера и милость для апостола Павла – это очень тесно соединенные между собой вещи. Союз совершенства, апостол Павел скажет однажды, есть любовь. Но согласитесь, что совершенство можно достичь только через веру. Через веру в Бога как в любящего Отца. Вот здесь, мне кажется, поэтому мы можем говорить, что по вере, чтобы было по милости.
И далее вот мне хотелось бы, чтобы вы пояснили. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которым он поверил, животворящему мертвых и называющим несуществующее как существующее». Это цитата из книги «Бытия». Но вот что хотел бы я спросить вас. Он говорит, «поставил тебя отцом многих народов», то есть племен. Не только иудеев, то есть евреев, да, на чем они до сих пор настаивают, что вот обетование только у них, как бы многих племен. А вместе с тем мы с вами говорим о такой личной вере каждого отдельного человека. То есть обетование дано не просто вот народам там, русскому, и вот мы говорим народ богоносец, скажем, украинский народ, святой там какой-то народ, там, германский народ благочестивый, добрая Франция и так далее, и так далее. Вот как это понимать? Народом ли? Или все-таки это обращено к народу, ну, избранному народу Божию?
Вы хорошо ставите вопрос. То есть не расплывается или не размазывается вот здесь за вот этими общими фразами индивидуальность каждого человека. Ведь действительно спасение-то мыслится именно как спасение самой личности человеческой. Но оно ведь допустимо только в рамках и только при условии, что человек является членом единой соборной и апостольской церкви. То есть вот эти антиномии, по сути дела, то есть вещи, которые противоположными, здесь должны быть соединены. И мне кажется, апостол Павел вот эту точку соприкосновения, вот этих, ну что ли, полюсов в жизни верующего человечества, он, по сути дела, находит. Это слова «он поверил Богу, который может животворить мертвых и называть несуществующее как существующее». Если бы он не поверил, не доверился Богу, вот как Богу именно способному на это, он, конечно, никогда бы не попытался вознести на гору своего сына и попытаться принести его в жертву. Но поскольку для нас эти слова однозначно, как мне кажется, говорят исключительно о воскресении Христовом и о том, что он, в конце концов, стал как бы несуществующим, но потом опять существующим, то есть воскрес, и о Боге, который оживотворил мертвых, то в данном случае, конечно, это важнейший догмат воскресения Христова. Он и есть то, что дает возможность человеку надеяться на спасение его. Но опять же, поверить в этом можно только через доверие к Богу, больше никак, потому что это то, что выходит, в принципе, за рамки, ну, нормального, логического, человеческого восприятия. В это можно только поверить, и больше никак.
И дальше еще апостол говорит, он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Как это сверх надежды с надеждой? О чем речь?
Апостол Павел, мне кажется, здесь имеет конкретный в виду пример из жизни Авраама. То есть, когда через откровение Аврааму столетнему было сказано, что у него родится сын от 80-летней Сары. И Сара даже в данном случае здесь, она, в общем-то, дрогнула сердцем и усмехнулась, сказав, как такое может быть, то Авраам поверил, и это было сверх надежды. И он здесь засвидетельствовал о своей надежде на кого? На Бога исключительно. Вот это выражение, как мне кажется, и становится понятным. Сверх надежды поверил с надеждой. Но не на себя, конечно, а на Бога.
И как бы продолжаем, он говорит, и не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но был тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обетование, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот тут, конечно же, еще раз приводится в пример эта замечательная история, удивительная, впечатляющая история об Аврааме и Саре, которые в таком глубоком возрасте поверили Слову Божьему, обетованию о том, что у них будет рожден сын. Я вот так, размышляя о их судьбе, о их жизни, думаю, как удивительно. Вот по вере, по их молитвам, был рожден ребенок. Я вот думаю, какой удивительный-то ребенок должен был быть. И они понимали, что это чудо, и вместе с тем, как они должны были относиться к этому чудесному, замечательному, я думаю, прекрасному отроку, как они должны были растить его, как они должны были любить его, рожденному в таком позднем возрасте. И потом, опять-таки, возвращаясь к тому удивительному подвигу, который совершил Авраам, он этого же сына, который он получил через чудо, по Божьей милости, по обетованию Божьему, он ведет на гору, чтобы принести его в жертву, опять-таки, Богу.
Вот действительно, когда мы говорим о чаде Авраама и Сары, то мы, конечно, говорим об этом родившемся ребенке как о плоде молитв, именно плод молитв. И праведности, конечно, этих людей, которые, несмотря на все окружающее их зло, грех совершающийся, они остаются верными своему Богу. И Ветхий Завет, и Новозаветное время нам указывает действительно неоднократно на подобные примеры. Мы знаем, что здесь мы имеем, согласно преданию, повествование и о Богоотроковице Деве Марии, и она тоже была плодом молитв, поскольку родилась уже в преклонном возрасте у своих родителей. Это, конечно, и Иоанн Креститель, который тоже был уже, по сути дела, ребенком, который родился у своих родителей, тоже вышедшим за пределы способности к чадорождению. И что странно, что все вот эти люди, все вот эти библейские персонажи, являясь плодами молитв, они являются и, ну, действительно теми, кто приносится, можно сказать, в жертву за грех человечеству всему. Вот, допустим, если мы рассуждаем об Иоанне Крестителе, то мы знаем ту кончину, которую претерпел он. Но предание-то нам говорит о том, что он, можно сказать, с самого раннего детства испытывал крайние лишения, нужду и вынужден был вот в таких суровых, крайне аскетических условиях бытия пребывать, поскольку кончина и Захарии, убийство его отца и праведные лисоветы дает возможность евангелисту Луке говорить, что он пребывал в пустынях до дня своего Израилю. Он приносится в жертву. Потом сама Дева Бога от Роковицы, чистейший, непорочнейший сосуд, богоизбранный, как называет его Святая Церковь. И вот она тоже, можно сказать, тотчас по рождении своего сына слышит жесточайшие слова от Симеона Богоприимца, что тебе самой оружие пройдет душу. Это слова, конечно, о той жесточайшей сердечной болезни, о которой говорят святые отцы нам, никто из людей, в принципе, никогда больше не переживет, как пережила его сама Дева Бога от Роковицы. Это тоже есть свидетельство о том, кого Бог избирает, в истинных своих служителей. И, конечно, вот к голосу церкви мы должны всегда прислушиваться. То есть, если родители хотят иметь ребенка, то, конечно, здесь обязательно должна быть молитва о том, чтобы Господь благословил их начинание. И стесняться здесь ничего не надо, потому что это, ну, действительно по силе Божией совершается все то, что совершается постоянно с человечеством. Но, с другой стороны, даже те, кто отчаивается и понимает, что им уже не придется иметь, они все равно должны иметь доверие к Богу, что так именно спасительно будет для них, что тот крест, который возлагает Господь на их рамена, он будет им дан во спасение. Ну и потом, конечно же, здесь, когда вот мы рассуждаем о этих интереснейших событиях, конечно, о которых мы читаем в книге Бытия и в Новом Завете, то, конечно, мы понимаем, что Он, Бог, как Творец и как законодатель, конечно, Он вправе поступить так, как Ему хочется. И часто те законы естества, которые Он вкладывает, действительно, вот порядок мира бытия он вправе нарушить, если вот действительно это является препятствием к осуществлению его божественных целей.
И заканчивается глава 4 такими словами: «И вменилось ему, то есть Аврааму, в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам».
Ну вот действительно, ведь вменилось не только ему одному, но и нам, и дальше апостол Павел объясняет, почему. И он здесь как раз говорит, о чем мы уже сказали, о вере в Иисуса Христа, умершего и воскресшего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот эта вот тема оправдания и блаженства, она всегда сопряжена с греховностью человеческой. Об этом апостол Павел так и говорит. И в каком-то смысле апостол Павел, проводя параллель вот между Авраамом с одной стороны, который жил за очень долго до прихода в мир Христа Спасителя, и между нами, хочет сказать, что истинными чадами Авраама являются не те, кто являются чадами по плоти от него, на что уповали иудеи, а именно по вере. Но по вере вот такой, которую имел Авраам, это вера самоотверженная, это вера мужественная, это вера ревностная, которая сопряжена с покаянием в своих грехах. Вот если человек пытается жить так, то даже то, что часто происходит вокруг него, со стороны ближних, которые его окружают, упрекают, здесь не надо ни в коем случае смущаться. Бог силен, как здесь апостол Павел говорит, из мертвых воскресить. Как Иоанн Креститель говорит, что Бог силен из камней сих воздвигнуть чад в раму. То есть для Бога не существует ничего невозможного. И если верующий человек ощущает, что сердце его, ну, действительно камень, действительно гроб, то по вере в то, что Бог это может сделать, Господь часто открывает сердце человеку и наделяет его вот этой верой, этим великим доверием, которое сопряжено с любовью к Богу и к ближнему, которую Авраам тоже имел.
Спасибо вам большое, отец Георгий. Будем возгревать веру в сердцах наших, а мы продолжим наши беседы в следующее воскресенье. Мы сегодня разъясняли вторую часть главы 4 послания святого апостола Павла к римлянам.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.